будем верить, что именно о вас сказал известный русский и одновременно белорусский поэт. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое. Друзья, прекрасен ваш союз, сказал тот же белорусский поэт. Срастался он под сенью дружных муз. Поднимем бокалы. Это же не грех, если все делать вовремя, умеренно и достоинством. Ну, а мне сегодня хотелось бы действительно побеседовать на такой высокий и не слишком злободневный предмет. Он не будет касаться курса евро или курса презренного доллара, который уже напоминает собой опавший зеленый листок, отдающий желтизной. А хотелось бы побеседовать о предмете неприходящем счастье женщины. Тем паче, что мне этот предмет снизошел на меня свыше. Мне сказали, что только на эту тему я и призван порассуждать здесь, в этом высоком учебном заведении. Так, по-моему, это называется. Счастье настоящее, достойный своего имени женщины. Интересно, что слово «woman» не было бы вполне подходящим, потому что оно в контексте английской речи немножко грубоватое. «Woman» — это примерно то же самое, что «тетка». Наверное, все согласятся, что счастье — это не нечто приходящее, не нечто сиюминутное, не нечто эфемерное. Счастье — это не на час и не на месяц. Но подлинное счастье должно быть перманентным, постоянным фактом нашего внутреннего бытия. Почему всякая девушка, когда к ней приступают с предложениями юноши, высказывая какие-то неопределенные намерения, с вами можно говорить о серьезных вещах? Девушка вот действительно сильная и серьезная, она всегда смотрит с определенной осторожностью и даже суровостью. Что вам надо, господин? Ибо мужчины, я не говорю про тех, кто сидят вот здесь, а вот те, которые там гуляют за оградой нашей Энвиллы. Это действительно люди, которые не всегда отличаются рыцарскими намерениями. Сейчас думают, что весь секрет в информации. Придет батюшка и сообщит нам такое, о чем мы никогда не слышали. Нет, наша совесть вещун. Сердце прекрасно различает добро и зло. И дело, наверное, старших вдохновить, дело батюшек зажечь огонек, некий идеал нарисовать с тем, чтобы юные, узнав в этом идеале сокровенные свои мысли, желания и мечты, и потянулись бы к нему, шествуя тропой бескорыстной любви. Наше дело ориентировать, указав русло. Налево пойдешь, шею сломишь. Вправо уклонишься, домой не воротишься. Прямо пройдешь, счастье обретешь. Итак, действительно, уж если это подлинное счастье, а не какой-то наркотический дурман, который рассеивается к утру, оставляя человека с его опустошенностью и разбитостью мыслей и чувств, то, думаю, подлинное счастье связано с идеей постоянства. Или как на уроках физики пишут, константа. Если бы меня спросили: батюшка, как вы считаете, за мной ухаживает три молодых человека одновременно, я никому из них преимущественно внимания не уделяю, я девочка приличная, я учусь в Энвилле, у нас тут вертихвосток нет. Как бы вы рекомендовали все-таки на кого обратить внимание? А кто за вами ухаживает? За мной ухаживает Вадим. Вадим на древнеперсидском языке означает мятежный. А он мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. И вы знаете, батюшка, действительно, Вадим какой-то неспокойный. Меня уже ревнует так, как будто бы я его собственность. А я ему ничего не обещала. А еще кто за вами ухаживает? А еще за мной ухаживает Константин. Да. Угу. А как он вам? Вы знаете, как-то немножко поспокойнее. Лишнего не говорит, но в глазах я вижу телячью преданность. Ну, конечно, не будем говорить, что имя все собой определяет. Мудрый наш народ еще в древности составил такую неизвестную многим пословицу. Не имя крестит человека, а человек крестит свое имя. То есть сама личность человека и те нравственные качества, которые в нас заложены и которые мы мало-помалу раскрываем, сообщают и имени определенную силу. Хотя в имени, как в бутоне, многое заложено. Если разобраться в значении наших имен, оно у каждого свое, то там мы можем обрести сокровенный смысл нашего бытия. Все имена наши говорящие, они запечатлены некоторой тайной. Почему известны такие библейские диалоги? Древний патриарх Израиля Иаков борется с ангелом и вопрошает: что тебе есть имя, каково имя твое? И тот ему отвечает: что в имени тебе моем, оно неизреченно. То есть в именах Божьих сокрыт глубочайший универсальный смысл, но имена человеческие тоже бывают в руку. И некоторые даже мудрые учителя христианства говорили: примечайте имена, фамилии, отчества, случайностей в этой жизни нет. И иногда бывает, как-то вникнешь в имя или фамилию человека, который с тобой сближается, и можно разглядеть определенные предупреждения или, напротив, добрый знак. Но это особая тема. Мы с вами договорились, что счастье сопряжено с чем-то постоянным, неприходящим. Сегодня, я думаю, у нас нет времени для теологических, богословских размышлений, но вообще-то один Бог именуется неподвижным солнцем любви. По выражению русского поэта, один Христос, изображение которого священник носит на груди, да и многие из нас там на сердце закрывают, и вчера, и сегодня один и тот же. И если бы я, например, беседовал со своей дочкой, как отец, о счастье, я бы ей сказал: милая моя, чадо мое сладкое, пойми, что пути к счастью обретаются только на путях, стезях вечного нравственного Божьего закона, начертанного в глубинах нашей совести. И если ты будешь верна велению Божью, Марии, будь послушна, если ты будешь верна этому нравственному закону, запечатленному в священном Писании о равне и начертанном в глубинах совести никогда не раскаешься, никогда не пожалеешь, потому что все беды, драмы, трагедии нашего бытия заключаются в преступлении черты. Вот, например, Катерина из драмы «Гроза», она все предчувствовала заранее. И когда она впервые увидела Бориса, приехавшего в провинциальный городок, откуда-то из метрополии, и только на него Борис, замужнюю, венчанную, ему навек я отдана, ему прибуду я верна. Только она увидела его такой взор неспокойный, как чистая натура, цельная, из одного куска золота отлитая. Что она сказала Борису? Издательство «Дед Гис», 1968 год, драма «Гроза», 14 страница, левая строчка, левая страница, 4 строчка справа. Что она ему сказала, дорогие педагоги? Она ему сказала такие вещи, на которые учителя принципиально внимание обращают. А надо бы. Это называется значение детали в литературном произведении. Она смотрит на Бориса и говорит ему: «Уйди, проклятый ты, погибель моя». Представляете себе, какие страшные слова? «Ты погибель моя, нелюбимый, а проклятый». Тот, кто ворвался в ее жизнь, как метеор, все искалечил, перевернул с ног на голову, нелегкая была жизнь, но все-таки угодная Творцу. Как о женщине говорил Некрасов: нет жилочки, не тянутой, нет косточки, не ломаной. И он же говорил: есть женщины в русских селениях, мужчины там попрятались по углам, а она, сорвавшегося с привязи коня, на ходу останавливает, как Василиса Кожина. Мужики в леса убежали партизанить, а она на вилы подымала француза. Вот это характер померковный. Итак, мы с вами говорим о том, что подлинное счастье постоянно, и стало быть, нельзя безнаказанно наступать на горло собственной песни, нельзя изменять самому себе и своей душе, которая живет по законам вечности. И я могу сформулировать самые главные человеческие ошибки в один миг, прямо напишем для детей. Конечно же, ничего нового я не скажу вам, но только элементы нравственного, вечного закона, который приступить нам не дано. Как говорят, великое несчастье не знать заповедей Божьих, но сугубая трагедия знать их и переступать, нарушать. Храни, вот мел, видите, не выдерживает, ломается. Храни чистоту души и тела, да еще с восклицательным знаком. А что это такое чистота души и тела? Но раньше это называлось невинность. А синонимы есть? Есть. Есть такое благоуханное слово «девство». Вот символ девства – белая лилия. Самый прекрасный цветок на земле, избранный цветок Божьей Матери. И, конечно же, девушка, знающая, каким сокровищем она обладает от рождения, каким достоинством она почтена, это так и называется честь. Честь. она будет по латыни, ее можно назвать одним единственным таким интересным словом. С вашего позволения, краткий курс латинского языка. Нолите ме тангере. Это называется «не смейте меня трогать». По-русски «не до
трога».
Кстати, существительное общего рода. Я бы хотел, чтобы и юноши были такими. Не до трога. В правилах хорошего тона, бон-тон, считается неприличным вообще прикасаться к человеку без нужды. Если помочь из кабриолета, из автобуса выйти, то, пожалуйста, под локоток. А так, чтобы подойти к девушке, как водится. А, Маш, здорово. Это нонсенс. Действительно, велико достоинство, велика честь, велика красота, о которой мы говорили в этой аудитории несколько лет тому назад, той, которая себя хранит. Вспоминая французскую пословицу, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Отчаиваться не нужно, если не сохранило. Всякое бывает, уж мы-то, священники, знаем, жизнь прожить, не поле перейти. Нет ошибок непоправимых, потому что есть Бог. Для чего вообще священники нужны на белом свете? Да потому что через священника Господь и Спаситель простирает свои объятия ко всякой душе. Никем не гнушается, и все в нем нуждаются. В исповеди, которая совершается сокровенно, тет-а-тет, с глазу на глаз, через батюшку к Богу, мы раскрываем ошибки наших школьных лет. Батюшка была такая глупая. Ой, какая я была глупая. Мне говорили, не ходи на эту вечеринку. Там наши мальчики-старшеклассники пригласили еще каких-то шефов из высшего учебного заведения. Мне даже говорили, тебе что, Света, больше всех нужно? Ну что ты пойдешь туда, куда глаза приличного человека не глядят? А я смелая, а мне никто зла не причинит, я сильная. Ах, к сожалению... Юность бывает настолько легкомысленно, близорука, что часто постфактум осознает, каких дров наломала. Но есть Господь, любящий, врачующий и душу, и тело, и мы, священники, до сих пор сами поражаемся величию милости Божией, которая изливается на кающуюся душу. Только посмотри на эту картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Отец, выходя из своего дома, бежит, забыв года, навстречу ребенку, скитавшемуся на стороне далече, обнимает его, и тот смиренно прижимает главу к отеческой груди, а отец восстанавливает этого изгоя в его сыновнем достоинстве. Действительно, в таинстве покаяния Бог все простит и уврачует, но кротко скажет. Кротко скажет, иди и более не греши. На Бога надейся, сам же не плашай. И поэтому нельзя бесконечно умножать определенные ошибки. Вспомните другую героиню литературного произведения пролетарского писателя Максима Горького «На дне». Она, милая, жила в каком-то социальном гетто и все мечтала о великой любви. И как бы срывала с цветка лепесточек, познакомившись с одним, все ему позволив, чего тот прихиндей желал. Срывал лепесток со своей души и говорил обреченно, не любит. А я-то надеялась, что он составит мое счастье, а я-то надеялась, что он и спросит руки и сердца. Я-то надеялась, что его твердое плечо я смогу опереться, что это будет мой кормилец и свет моих очей. А он вот вдруг куда-то пропал бесследно. С песней на устах. Наш адрес не дом и не улица. Наш адрес Советский Союз. Ошиблась. И вот она вновь мечтает о великой любви. Называется Love Story. И вот приходит еще один. Может быть, он? Ах, какой блеск очей! А русские поэты не зря писали в своих произведениях: «Не верь, не верь поэту, дева, не обольщайся сладкими словами». Но смотри на его поведение. Каков он? По поведению можно сразу сказать почти что обо всем. Есть ли он такой-сякой? Едва лишь со мною познакомился, сразу свои руки, сальные пальцы тянет куда-то. А если он смотрит на вас трепетно, хотя вы не молдаванка, он то краснеет, то бледнеет, а подружки спрашивают: «Ну что ж ты такой робкий?» А он отвечает: «Вы знаете ту, которую я называю девушкой своей мечты и матерью своих будущих детей? Я не посмею прикоснуться к ней, прежде чем встану с нею под венец». Вот это молодец! Во всяком случае, в каком-то бережном, рыцарском, трепетном, галантном, достойном мужчине отношение к девушке уже сокрыта определенная информация. Мы видим, что это человек приличный, а не тот контрабандист, который укрывает краденое. Да, хранить чистоту души и тела. Между прочим, знаете, как к батюшкам приходят те, кто считает, что это старомодно? Вы что, отец Артемий, с луны, что ли, свалили? Что вы здесь нам читаете такие детские лекции? А вот приходит к вам, когда ей уже 28, и говорит, вот и запишет телевидение: «Все мужики сволочи». Ну как же все? Может быть, не все? «Даю голову на отсечение. Все гады». Если они, эти гады, выползли навстречу к вам, так их передавить надо было, а не вступать с ними в творческий диалог. И есть еще достойные, поверьте. Просто если она что-то здесь комментирует, мысль какая-то там пробудилась. И если она действительно, как белорусская красавица, идет по жизни, рублем одаривая взгляда своего, так они в очередь к ней-то и выстраиваются. Мужчины, они все чувствуют и понимают. И, конечно, когда пойдет уже речь о серьезных отношениях, когда он будет искать себе помощницу и ангела-хранителя своего дома, он, конечно, обратит внимание на нее, ту, которая нецелованная, ту, которая сохраняет себя ради здоровья своих детей и ради счастья на земле. И оно ассоциируется у большинства из нас с крепкой и настоящей семьей, ибо женщина находит реализацию и воплощение своих талантов именно в этом, то, безусловно, давайте поставим знак равенства между двумя явлениями, которые сегодня искусственно расщепляют и отторгают друг от друга. Любовь и материнство. Оно же Отечество. Конечно же, земная любовь находит свое исполнение, воплощение, выражение в третьем, но не лишнем, который у Господа Бога уже запланирован. В то время как мы здесь еще учимся и смотрим, где же он, чайный горой, достойный нас, равный нам по красоте, по знатности происхождения, по имущественному цензу и по интеллекту. И пока мы его ищем, а он уже запланирован у Господа Бога, и при том от вечности. И Господь уже знает то имя, которое счастливая мама выберет для новорожденного дитяти. Почему мама? А папа? Что я здесь ни при чем? Знаете, меня всегда немножко удивляют папы, которые говорят, когда родился ребенок,
кто в доме хозяин? Ребенка звать будут Черномор в честь моего прадедушки с богатым революционным прошлым.
Милый, ты роди сначала. Мужчины — это очень хрупкие, ломкие натуры. Если вы хорошо помните курс зоологии, мужчины — это простейшие одноклеточные. Поэтому все, что он видит совне, забирается ему в голову и составляет внутренний мир его души. И не обижайтесь, если вы, отпустив ваш жесткий поводок крючками внутрь, позволите ему смотреть все, что он хочет, гулять, где он хочет. Не обижайтесь, если он будет затем, когда вы же затащите его на исповедь к батюшке, предварительно сбрызнув его баллончиком, и он, придя в себя, увидит священника, и батюшка его спросит: «Милый, а жене-то ты верен?» Он скажет: «Батюшка, душой всегда». Вот не надо так. Давайте будем все-таки выступать таким негласным центром, и чтобы он думал, будто управляет, как президент Соединенных Штатов Америки, а на самом деле какие-то добрые подспудные влияния направляли его мысли и чувства в нужную нам сторону, в светлое будущее нашей семьи. Итак, дорогие друзья, бэйби. Да, конечно, не без нашего участия нарождаются дети, но дети — это чудо Божье, дети — это благословение свыше, дети — это драгоценный дар, который нам нужно вместить и удержать. Интересно, что в Священной Библии есть такие слова: «Ты, Господи, хранишь младенца». Итак, сам Бог хранит то, что Он нам дает. Он же и взращивает, и поэтому сегодня можно и должно говорить на уроках этики, человеческой культуры о том, какая тайна сопряжена с первенцем, первенец. В Библии раскройте ее священные страницы, вы увидите, особая мистическая сила осеняет первенца. На первенце, помимо сил родительского интеллекта, эмоций, чувства, особое Божье благословение. И, конечно же, так горько и обидно бывает, когда слышишь, что именно он, первенец, не увидел света по искаженным представлениям своей мамы о том, что такое хорошо и что такое плохо. Жизнь от Бога нам дана. И, конечно же, иногда мне кажется, что наши поэты говорят от имени младенцев. Один из поэтов, помните, как пишет: «О, я хочу безумно жить». дитя, которое под сердцем у мамы, наделено от Господа мыслью, чувством, сознанием, и не нам, конечно же, ополчаться на материнский инстинкт, и мы, если не хотим зачеркнуть свое счастье черной такой чертой навеки, должны желать этого младенца и беседовать с ним, пока он еще в нашей утробе, и молиться от чрева своего, посвящая дитя Богу, чтобы на этом ребенке почивала Божья благодать, как она почивала на Суворове, маршале Жукове, академике Павлове и других великих сынах нашего Отечества. И, конечно, мама верная, верная материнству, никогда в этом не раскается, потому что будет зайка, будет и лужайка. И дети не бывают лишними, но, напротив, чем более дает Господь, а у каждой мамы, кстати, свой предел. Наивно думать, что это все механика. У одной мамы трое, а у другой пятеро. Тем не менее, жизнь идет вперед. Жизнь идет вперед. И давайте-ка еще один пунктик запечатлеем. Запечатлеем его. Прошло 10 лет безоблачного счастья. Он уже достиг известного положения в обществе. Она, милая, пестует 3 деток. Он не против, конечно, чтобы она вспомнила о полученном ею высшем образовании. И вообще женщине современной, которая достигла определенного и нравственного, и интеллектуального развития, замыкаться в 4 стенах не всегда удобно. Ей хочется, как они говорят, социализироваться, каким-то образом ощутить себя полезной и нужной там, за оградой собственного дома. И вот уж она, стала районным психологом, консультирует таких, как она, молодых мам. Ей есть чем поделиться, ей есть, всегда есть что рассказать им. А глава этой психологической консультации Журес Петрович Загибайло. Творческий расцвет, 48 лет, бархатный пиджак, изумрудная заколка. Не семейный, но с таким загадочным взглядом. В его голове парадоксальным образом умещается многое. Здесь у него Зигмунд Фрейд. У кого чего болит, тот о том и говорит. Он не против Евангелия в затылке, только от Ромена Ролана. Здесь, в правом полушарии, у него особая индийская тематика, благодаря которой последователей известного писателя называют публикой «рарихнувшейся». Ну, а здесь какие-то натуралистические представления. Эклектика, несовместимые элементы. И вот она, видя на себе его жгучий взор, двусмысленные фразы, мало-помалу теряет тот покой, и ту благодать, и тот мир, который не отходил от нее, от ее света в течение 10 лет. Муж все время на работе. Ах, если бы только супруги раз в месяц приходили к батюшкам на духовную диспансеризацию. Если бы только при минимуме внимания к своему сердцу супруги вошли бы в полноту православной культуры и умели отслеживать свои помыслы и делились бы с батюшкой, а лучше сказать, через священника, открывали тому, кто все видит и мысли наши знает наперед, какие-то непонятные, неосознанные, тревожащие их помыслы и желания. Итак, верность, воинство королей, так иногда говорят. Действительно, знак качества – это верность во всем. Верность своей избраннице, верность своему отечеству, которому присягают один раз навсегда, верность своему призванию, а не шалтай, болтай, перекати поле. Сегодня ты филолог, завтра ты торгуешь женскими колготками, послезавтра организовал турфирму, послезавтра в бараке являешься начальником бригады над условно-досрочно освобожденными. Целеустремленность, ясность перспективы, верность вере, надежде и любви. И, конечно, вот эту верность раньше в нас воспитывали, культивировали. Сейчас редко встретишь педагога, который будет стараться вводить в сознание своих питомцев эти жизненные идеи, следование которым есть путь к твоему собственному счастью. Однако верность – это главная тема древнерусской, белорусской, классической литературы. Парадокс, но у нас воспевалась всегда верность, даже более чем девство, чистота, являющаяся залогом и предпосылкой счастья. Счастье не сопряжено лишь с семейной жизнью, хотя является седалищем. Счастье – устроение моей личной жизни. Но ведь по-разному все бывает. Не всякому дано устроить на земле жизнь, как мечтается. Сейчас такой дефицит гражданки, семейственных добродетелей. В конце концов, душа бессмертная хочет приподняться над маленьким мирком своего private life, личного бытия. И поэтому для меня счастье – это, конечно, востребованность. Ты должен быть нужен. Помните, Базаров помирал? Что его там мучило на смертном одре? Нужен ли я или не нужен России? Нет, видно, не нужен. Дуньте на лампаду, и она погаснет. Востребованность. Действительно, когда у нас нет времени скучать, когда мы уже поставлены в положение отдавать, когда, накопив нечто, мы делимся, и чем больше отдаем, тем больше приобретаем, это жизнь. Это подлинная жизнь, от которой ты не утомляешься и не устаешь. Но востребованность предполагает самый процесс накопления. А что ж копить? А это зависит от того, в чем ты полагаешь свое богатство. Мы уже с вами говорили о призвании. Безусловно, у девушки, у женщины само материнство и является главным даром, который полагает на жертвенник служения Богу. Но душа – бесполое существо. Родина вложила в нас много средств, а родители и сам Творец талантов, которые нужно в себе отыскать и обработать их. Говорят, нет бесталантных людей, и каждый из нас – самородок. Кстати, искусство педагога заключается в том, чтобы этот самородок извлечь из глубины сибирских руд. И, приложив какой-то труд, помочь ему и научить его огранить этот природный камень, изумруд, так, чтобы он вошел в качестве бриллианта. А бриллиант – это, если хотите, моя профессия. Это главное дело моей жизни. Это то, чем я служу. Служить бы рад. Прислуживаться, обслуживать свои страсти и капризы – тошно. А служить жертвенно – это, конечно, составляющая счастья. И, безусловно, компетентность и профессионализм не в единочасье приобретаются, и только скромный труженик, целеустремленный, набирающийся всем смертям на зло, не имеющий времени на пустое времяпрепровождение, конечно, будет вознесен на эту высоту, от которой недалеко и вдохновение. Не следует думать, что это прерогатива лишь поэтов и писателей. Мне вот придется почитать в одной из взрослых аудиторий, поговорить на тему близости поэтического и педагогического призвания. Но осененность души радостью в общении, когда вы передаете то, что стало сокровищем вашей души, конечно, является лучшим признаком профессионализма, компетенции. И последнее, штрих-пунктиром мы с вами обозначили уже очень-очень много. Вот с этим последним пунктом я очень тесно сопрягаю любовь к Отечеству. Говорят, что если у молодого человека Торричеллио пустота, дыра, вместо ощущения и осознания себя сыном или дочерью Отечества, если вы лишены, ну, за эту аудиторию я спокоен, здорового патриотизма, если вы не чувствуете сопричастности поколениям дедов и отцов, прадедов и тех святых, которые составили святую Русь, Беларусь, то душа уже подсечена, она уже лишена крыльев, дабы взлететь от скучной прозы. А вот самое последнее – это то, с чего мы начали. Мы говорили с вами о вечном нравственном законе, законе Божьем, о велениях совести, через которые приступать безнаказанно нельзя. Если кто и споткнулся, должен тотчас каяться, чтобы Бог простил и восполнил, и помог вновь обрести цельность и чистоту. Но вообще-то, даже имея прекрасное место служения, даже имея верного, трудолюбивого мужа, даже не имея свободной минутки по востребованности на бескрайних просторах своей родины, человек будет чувствовать, что ему чего-то не хватает. Почему? Потому что все проходит, все временно. Жизнь, как вода, течет сквозь пальцы, а душа жаждет вечности. И невольно вспоминает детское стихотворение: «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, иногда безотчетная. Одну молитву чудную твержу я наизусть». И вот мост, ведущий от земли на небо, вот та священная деятельность, без которой, думаю, земное счастье отличалось бы всеми признаками чешского стекла. Было бы очень хрупко и ненадежно. Молитва – это же ведь не самоуспокоение, это же не индийская медитация, это ведь не пребывание в мире иллюзорного, это же не вхождение в виртуальную реальность. А что? Молитва по определению есть обращенность ума, то есть интеллекта, рацио, разумной силы души, чувства и всего, что наполняет наше сердце, и самой воли, деятельной способности души к Создателю. Молитва есть сопряженность творения и Творца, человека и Бога. Молитва есть хождение пред лицем Отца Небесного, который тебя видит, слышит, любит, сохраняет, помогает себе и направляет твои стопы к счастью без нарушения твоей свободы. Молитва – это есть тот духовный кислород, та пуповина, которая соединяет тебя с твоим Создателем. Молитва делает тебя причастной к вечности. Батюшка, а вы нам хоть одну молитву скажите, мы ж студенты. Какие же нам молитвы, когда у нас коллоквиумы, лекции, зачетные, экзаменационные сессии, ты еще домой придешь, там маленький братик вращается вокруг своей собственной оси, а у меня еще, батюшка, слава Богу, в соответствии с вашим гимном природе, есть плодово-ягодный участок, и мама, как заправский бригадир, меня заставляет там бураки собирать и пропалывать землю. Батюшка, не до молитвы. Скажите хоть одну, которую я могла бы применительно к своему студенческому состоянию всегда обращать к Творцу. Отдельного размышления заслужит вопрос, какую молитву имел в виду Михаил Юрьевич Лермонтов в минуту жизни и трудную. Что он твердил наизусть? Почему-то школьные преподаватели никогда не размышляют о том, какая эта молитва была достоянием Михаила Юрьевича, и таким достоянием, что ему и верилось, и плакалось, и было так легко-легко. Но вот я хочу, дорогие друзья, завершить сегодняшний монолог. Помните Куприна «Гранатовый браслет»? И вы помните, как главный несчастный герой произведения – самовольно наложил на себя руки. Эх, жалко, рядом батюшки не было. Мы бы ему, этому птенцу Желткову, ну просто не дали бы. Екатерине бы тоже, ну не дал бы батюшку, удержал бы за руку. Удержал бы за руку, оттащил бы от обрыва. Она бы, конечно, стала вырываться. Катерина, да как вы смеете? Отец Артемий, откуда вообще явились из 21-го столетия? Я уже все решила. Жизнь кончена, милочка, не пойдешь. Либо столкни меня туда вместе с собой. Ну нет, так батюшке я так не могу относиться. Катерина все-таки религиозная натура-то просвещенная. И вот, друзья, вы помните этого Желткова, который написал «Досветиться»? Имя. И вот он с маленькой буквы писал, именуя свою пассию, а мы-то пишем с большой буквы, ибо из это из «Отче наш» прошение-то взято. Трагедия Желткова в том, что он небо низвел на землю и сотворил идола из той, которая была чужой женою. А имя-то его Спасителя Иисусе Христе. Звательная форма, так называемый вокативус, звательный падеж, Иисусе Христе. Вот имя, которое само по себе издает свет. Вот неподвижное солнце любви. Вот Бог во плоти, именуемый. И всякий раз посылающий нам благодать, когда мы со вниманием призываем это имя. Можно призывать его в полной форме. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Суплетивная, стяженная форма. Мя, грешную, грешного. А вот студент сидит на третьей парте, педагог как сфинкс, которому дано, как античные парки, знаете, такие ниточки у них были, судеб. Вот смотрит педагог, к доске пойдет. Девушки, как солдаты времен Отечественной войны, в окопы. Вот, с касками прям. К доске пойдет. Смотрит. Прямо глаза у педагога переносятся, сходятся для большей загадочности. К доске пойдет. Драникова Татьяна. И она, милая, только успевает вместо традиционного для студента «Ой, мамочки!» множественная форма от мамы, которая чувствует, что-то там происходит, а что понять не могут. Она же человек, и она только скажет: «Иисусе Христе, помоги!» Входит, и та спрашивает: «Ну, пожалуйста, как вы определяете счастье, моя милая?» А на второй раз: «Иисусе Христе, помилуй меня!» Ангел-хранитель, который у нее присутствует, крылом, вот так вот крылом, наклоните вашу головку, он всегда такой послушный у вас. Ангел-хранитель крылом проводит, и она отвечает. Заметьте, как она отвечает. Она не употребляет этого вездесущего «ну», «ну», баранки гну. Она говорит так: «Я не претендую на универсализм своего ответа, но по моему искреннему убеждению, а педагогу ничего не нужно на самом деле, кроме искренней убежденности, а значит мотивации вашего ответа. По моему искреннему убеждению, Дарья Иоанновна, счастье – это нравственное состояние разумной человеческой личности, состояние, характеризующееся полнотой раскрытия всех личностных качеств, раскрытие тех талантов, которые в своей совокупности именуются служением. Счастье немыслимо без нравственной чистоты и цельности, имея которые, мы шествуем тропой бескорыстной любви всем смертям назло». Достаточно. Садитесь, автомат.